В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Навязчивый призрак социализма. Хочет ли почти половина американской молодежи жить при социализме? Потеряла ли Америка иммунитет к социализму? Берни Сандерс – социалист-демократ или революционер-социалист? Есть ли у социализма будущее в Америке? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистом, сотрудником Гуверовского института при Стэнфордском университете Полом Грегори, историком, профессором Университета Индианы Дмитрием Шлепетохом и публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве Дэвидом Саттером. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Призрак социализма замаячил в закоулках американского политического пространства. Самопровозглашенный демократический социалист Берни Сандерс, который мог победить Хиллари Клинтон в борьбе за номинацию в президенты от демократической партии еще 4 года назад, вновь претендует на партийную номинацию, и его шансы высоки. Американская пресса заворожена телегеничной Александрией Окасио-Кортес, триумфально победившей прошлой осенью на выборах в Конгресс и не скрывающей своих симпатий к социалистическим идеям. О ее законопроекте «Новая зеленая сделка», предусматривающем по сути насильственный отказ от углеводородного топлива, широко писала близкая демократической партии пресса. Идеи бесплатного образования и медицины, идеи из арсенала европейских социал-демократий, стали главными лозунгами других кандидатов демократической партии. Хотя никто из них не зовет людей на баррикады и не призывает к экспроприациям, признаки тревоги заметны даже в демократическом истеблишменте. На днях, например, несколько демократов призвали своих однопартийцев поддержать кандидатов, не играющих социалистическими лозунгами. А газета «Вашингтон-Пост», ближайшая к демократической партии печатный орган, опубликовала крайне необычную статью о медовом месяце, проведенном Берни Сандерсом и его второй женой в Советском Союзе в 1988 году. Тогда только что женившийся вторым браком Сандерс, мэр города Берлингтона в Вермонте, провел 10 дней в СССР. Автор статьи ненавязчиво, но неуклонно ведет читателя к выводу о том, что Сандер с симпатией отнесся к советскому опыту. Мало того, Сандерсу еще больше понравилось на Кубе, куда он съездил чуть позже. В публичных заявлениях кандидат в президенты Сандерс не говорит одобрительно о советской системе. Он говорит о необходимости исправить перекосы, дисбаланс и несправедливость американской системы. Мой собеседник Пол Грегори считает, что в действительности Сандерс представляет серьезное американское явление.
Я думаю, что это больше, чем разговоры, в основном потому, что молодежь, которая пока активно не участвует в выборах, подвержена влиянию социалистических идей. Я говорю о людях с высшим образованием, которые в будущем станут элитой страны. На мой взгляд, в университетах им прививается позитивный взгляд на социализм. К этому можно добавить, что согласно опросам общественного мнения, термин «социализм» довольно популярен у демократов. В некоторых случаях больше половины опрошенных положительно отзываются о социализме. Впрочем, мнения на этот счет изменчивы. Интересно, что противники и сторонники социализма думают о разных вещах, оценивая социализм. Во время одного из опросов их спросили, что такое социализм. Те, кто относится к этой идее негативно, упомянули государственную собственность и государственный контроль. Ее сторонники увязывают социализм с бесплатными услугами, различными льготами и со справедливым обществом. Кстати, скепсис в отношении капитализма, или точнее рыночной системы, можно объяснить и не столь давним финансовым кризисом 2008 года, когда в прессе пестрели заголовки «провал капиталистической системы». Вполне обычно, что во времена экономического спада многие жалуются на несовершенство экономической системы, и молодежь более восприимчива к таким настроениям.
Но с другой стороны, ведь Берни Сандерс не говорит «давайте экспроприируем экспроприаторов». Он говорит, что система, где 1% населения обладает большим богатством, чем 92%, где 49% дохода получает 1% населения, таит в себе серьезные изъяны, нужно что-то менять. С вашей точки зрения экономиста, это серьезный аргумент?
Экономисты расходятся во мнении на этот счет. Я бы сказал, что большинство, поскольку большинство в нашей профессии придерживается леволиберальных взглядов. Скажет, да, неравное распределение богатства представляет серьезную проблему. Другая часть говорит, что неравноправие в этой области – естественная черта рыночной системы, и нам от этого никуда не деться. Один из первых постулатов экономической науки состоит в том, что мы не можем научно установить, как должны распределяться доходы, поэтому каждый профессионал волен иметь свою точку зрения на это. В том, что касается заявлений и объяснений Берни Сандерса, то я бы назвал это крупным мошенничеством. Оно заключается в том, что Сандерс делает вид, что он социал-демократ, то есть принадлежит к движению, которое началось в Европе в результате реформ Бисмарка, который еще в XIX веке предпринял шаги, чтобы, так сказать, скорректировать очевидное неравенство, порожденное несовершенной капиталистической системой, что привело к созданию системы социальной помощи и поддержки, которая сейчас в основном поддерживается и европейскими либералами, и консерваторами. Но если приглядеться к взглядам Сандерса, то мы увидим, что социал-демократическая окраска его заявлений – это маскировка. В действительности мы имеем дело с социалистом. Достаточно посмотреть на его законопроект, которым предусматривается введение всеобщего медицинского страхования. Если вы его почитаете, то увидите, что Сандерс выступает за фактическую отмену частной медицины, частной системы создания новых лекарств, частной системы реализации лекарств. Чтобы увидеть его реальные взгляды, нужно вернуться к заявлениям Сандерса 70-х, когда он откровенно выступал за передачу тяжелой индустрии в руки правительства. Но после того, как он вышел на национальный политический уровень, он попросту стал скрывать свои взгляды.
Известно, что Соединенные Штаты в течение революционного прошлого столетия, в отличие от большинства европейских стран, демонстрировали иммунитет к социализму и к коммунизму. Он сохранился или все-таки страна меняется, и у социалистических идей здесь появилась почва, а у Берни Сандерса есть шансы на успех. Как вы считаете?
Если СМИ и оппоненты Берни Сандерса на первичных выборах Демократической партии не сдернут с него эти маскировочные одежды социал-демократа, он может получить, я думаю, значительную поддержку. Если же его заставят рассказать на чистоту о своих взглядах и планах, то у него не будет никаких шансов.
Ну, а у оппонентов Сандерса есть реальные варианты решения очевидных проблем? Абсурдной стоимости высшего образования или медицины, например?
С нашей точки зрения, причина проблем, например, дороговизна медицинских услуг, заключается в том, что у нас рыночные отношения в этой сфере ограничены. Иными словами, у нас не слишком много, а слишком мало капитализма.
Это был Пол Грегори. Дэвид Саттер, как вы считаете, почему Сандерс стал такой крупной фигурой?
Он стал таким крупным, потому что люди в Америке, они очень недовольны существующей ситуацией. И они, безусловно, в многих случаях поддерживают расширение социальной безопасности в стране. И он это как-то поддерживает. Идеи по поводу социализма в Америке очень смутные. Идеи самого Сандерса очень смутные. Он сам не очень представляет, что это социализм. Использует это слово просто безразборчиво. Люди это слушают и считают, что это значит, что государство будет просто отвечать за все, что им надо, и ничего особенно не будет требовать от них.
Дэвид, но как вам скажут оппоненты Сандерса, например, мой собеседник Пол Грегори, все он прекрасно понимает. В действительности же он замаскировавшийся социалист, который, например, поддержит передачу компаний в руки так называемых рабочих кооперативов. А в прошлом, кстати, Сандерс, пишет «Вашингтон-Пост», воспевал советские и кубинские эксперименты.
Сандерс был студент в университете Чикаго несколько лет раньше, чем я. И там, я могу сказать, в этой университетской атмосфере люди все время говорили о таких вещах. Ну, это был типичный студенческий отношение. Люди не хотели жизнь, где единственный, который требует от них, это зарабатывать деньги и искать прибыль. Они хотели найти значение в жизни. Поэтому каждый, который обещал новый социальный вариант, который провозглашал социальную справедливость, он имел очень хороший шанс получить внимание и доверие этой среды.
Сандерсу, кстати, было под 50, когда он с одобрением, если не с восхищением, отзывался о кубинском эксперименте Кастро.
Ну, это свидетельствует тому, что он продолжал жить в этом маленьком сообществе. И его политический карьер в такой штат, как Вермонт, позволил его это делать. Сандерс не первый человек, который с большим трудом расстался с иллюзией его юности. И особенно в ситуации, где он, по всей видимости, человек не очень глубокий. И кроме этого, сделал политический карьер в штате, где реализм не требует. До сих пор есть люди в Америке, которые считают себя марксистами, которые считают себя прогрессистами. Не каждый человек способен глубоко понимать ситуацию. Кроме всего прочего, заблуждения Сандерса, они отражают факт, что вообще в американском обществе люди отождествляли социализм с определенной экономической системой, когда в самом деле это была ложная религия. И эта социальная система, которая была обоснована на этой ложной религии, была крайне неэффективна, но имела свой положительные черты. Они опекали всех. Ну, может быть, на самом низком уровне, но там не было безработицы, там была универсальная медпомощь, там люди могли пойти на пенсии. Фактически, они уничтожили инициативы, уничтожили свободу и поставили все население на пособие. Люди, для которого это даже привлекает.
Дмитрий Шлепентох, как вы объясняете феномен Сандерса?
Сандерсом он отражает внутреннее ощущение среднего американца, что нынешняя система не работает. У власти находятся люди, которые не делают его обеспеченным, не обеспечивают ему ни медицину, не обеспечивают ему нормальное и дешевое или бесплатное образование. И это основа популярности Сандерса. Другое дело, что если придет он к власти, если будут эти изменения, то они могут привести к резкому изменению политической системы. Невозможно заставить банкиров инвестировать в промышленность, а не спекуляцию, если над банкиром не будет стоять чекист, грубо говоря, с пистолетом. Невозможно изменить образование американское, если государство, тот же чекист не войдет в университет. И так далее и тому подобного. То есть власть государства в этом случае резко увеличится. Регулирующая, репрессирующая роль этого государства также резко увеличивается. В этом проблема Сандерса и других. Они думают, что государство будет только им раздавать пряники.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке». Навязчивый призрак социализма. Хочет ли почти половина американской молодежи жить при социализме? Потеряла ли Америка иммунитет к социализму? В передаче участвуют Пол Грегори, Дмитрий Шлепентох и Дэвид Саттер. Передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. В вашей интерпретации, если я вас правильно понимаю, Сандерс или Александрия Оказио-Кортес, избранные в прошлом году в Конгресс, выглядят наивными, возможно, опасными мечтателями. Но вот Пол Грегори, и не только он, убежден, что эти люди вынашивают революционные планы. Кто эти люди, восхищающиеся социалистическим опытом, как вы считаете?
А там очень не важно, кто они. Важно, что они начинает эту машину толкать в определенном направлении. А вот что потом будет, это или их совершенно не важно, или они сами не знают. Ленин, когда писал «Государство и революцию», что он действительно исходил из того, что он обманывает народ, что вместо широкой демократии будет тоталитарное государство. Нет, он искренне верил, что сие государство будет действительно управляться кухаркой. Что потом был совсем другой вопрос.
Дэвид Саттер, ведь Америка в течение, по крайней мере, последнего столетия была уникальной страной, обладавшей иммунитетом к революциям, социализму, фашизму, другим вирусам, поражавшим Европу. Сейчас мы говорим о том, что потенциально больше половины демократов положительно относятся к социализму. Америка теряет этот иммунитет?
Я думаю, что люди не очень понимают, что это социализм. Их понимание социализма это не отличает от системе социального обеспечения, которое существует в Западной Европе, они только это называют социализм. И, безусловно, они не знают, что это был социализм в советском варианте, или о чем думал Маркс и Ленин. Поэтому я думаю, что это, скорее всего, не изменение в сознании, но просто изменение, может быть, в лексиконе, потому что сейчас это слово, которое раньше было ругательным, стало более респектабельным. И это тоже свидетельствует, что в обществе есть довольно высокий уровень недовольствия, и люди как-то хотят отказаться от много аспектов нынешней ситуации.
Хорошо, много говорится о том, что американцы недовольны, но если посмотреть объективно, уровень жизни в стране высок. Американцы живут богаче многих европейцев, безработица низкая, заработки в последние годы, по крайней мере, пошли вверх. Чем вы объясняете это недовольство, или это просто ворчание?
Ну, естественно, выше. И можно сказать, что в Америке люди не очень понимают внешний мир. Они не очень понимают историю. Они не хотят понимать, что они живут очень хорошо. Они преувеличивают важность тех вопросов, которые существуют в обществе, которые, по самом деле, могут существовать в любом развитом обществе. Какие-то нормальные разногласия, которые происходят в любом демократическом обществе. Поэтому я думаю, что в определенном смысле американцы страдают от отсутствия фактора в политической жизни, который может сосредоточивать их энергию, их внимание на что-то вне себя. Они сосредоточивают сейчас на их идентичности, на их довольно узкие экономические интересы. Они не видят внешний мир. И это отражается даже в словах, которые мы используем очень часто, очень нелепые. И включая слово «социализм».
Дмитрий Шлепентох. Пол Грегорь считает, что в действительности у Сандерса есть шанс стать президентом, если на его стороне выступит близкая демократическая партия и пресса. Если судить по «Вашингтон-Пост», эта пресса пока настроена скептически по отношению к Сандерсу. Как вам кажется, есть у него реальные шансы на победу?
Может быть, все. С моей точки зрения, прямая связь между Трампом и Сандерсом. Мы видим, как маятник политической американской общественной жизни, он начинает совершенно безумно двигаться из одного полюса в другой. Общество, в котором экономическое положение, с моей точки зрения, все время ухудшается для основной массы. Жить становится в основной массе не лучше, а хуже, как бы ни писала об этом статистика. И Трамп в этом плане одно из проявлений этого желания изменить общество, разнести к чертовой бабушке все старое эстеблишмент. И отсюда и Трамп был очень популярен, а благодаря тому, что говорил вообще какие-то совершенно страшные безобразия, матерился, ругался, вообще вел себя не как другие. Сандерс таким образом может быть противоположное движение, но тоже неотрампистское, в том смысле, что старый мир нужно как-то разрушить. Что из этого дальше получится? Может получиться самое интересное, которое уже снет и Трампа, и Сандерса, то есть его сторонников. И Трамп, и Сандерс могут быть, как говорится, предвестниками реальных изменений. Вообще они не могут быть тем от концом истории. Они могут быть своеобразными Иоаннами Крестителями того, кто придет после них. А кто он будет и что он будет делать, прогнозировать совершенно невозможно.
Дэвид, наш собеседник, надо сказать, не первый раз в наших разговорах сулит Америке катаклизмы. Вы в студенческие годы были свидетелем потрясений конца 60-х годов, когда, как говорят некоторые комментаторы, страна была расколота гораздо более глубоко, чем сегодня. Как вам видится, есть в американском воздухе сегодня предчувствие катаклизма, или мы являемся свидетелями событий другого порядка?
Я думаю, что, скорее всего, Америка страдает не от кризиса, но от определенной интеллектуальной и нравственной дегенерации. который исходит от того, что мы живем в ситуации, где нет стимула к интеллектуальному размышлению. Мы сосредоточиваем на внутренних проблемах, очень часто очень тривиальные, и не видим внешний мир, и не хотят иногда видеть. Это, скорее всего, проблема или вызов для американских интеллектуалов, насколько они способны что-то делать. Джордж Оруэлл сказал, что никто не понимает Англию, который только Англию понимает. Это то же самое для нас.
Дмитрий, опрос, проведенный в марте, показал, что для нынешнего поколения американских старшеклассников и студентов социализм не является жупелом, которым он был для старших поколений. Почти 50% говорят, что они хотели бы жить в социалистической стране. Удивительно. И гораздо больше процент хочет, чтобы государство предоставило бесплатную медицину, высшее образование и вообще приветствует роль государства в экономике и других сферах, что, в общем, можно понять. Консерваторы и республиканцы сетуют на то, что молодое поколение индоктринируется либеральными учителями и преподавателями. Это так? Школа воспитала поколение социалистов? Вот вы преподаете в университете. Какой ваш опыт?
Я не верю в эту народническую идею критически мыслящих личностей. Американского студента, вот я преподаю в очень маленьком, очень поганеньком колледже, который, в общем, ориентирован на широкую массу. И он отвечает совершенно практические проблемы. Как-то стоимость образования фантастическая по сравнению с тем, что было лет 20 назад или 30, когда я кончал Чикагский университет, но выросло, не знаю, наверное, в десяток раз. Возможность трудоустройства даже в период так называемого процветание в кавычках Трампа очень лимитировано. А если есть работа, то эта работа не оплачивает часто и базовые нужды, как-то жилье, пищу. В нашем университете в первый раз за многие годы я видел большую коробку, где складывали пищу, эти самые консервы для голодных студентов. Такого я вообще не видел за 30 лет здесь преподавания. Вот этот момент его волнует больше всего. Но начальство, естественно, этим делом не занимается. Никаких понижений стоимости образования не существует. 90% профессоров делают гораздо меньше, чем они должны делать по контракту. Вот что момент волнует студентов. То, что, как говорится, русского населения волновало в 17 году. Хлеба нет, на улице бандиты, земли у христианина нет. Вот эти вопросы волновали. А не то, что сидели в Думе граждане, у которых было больше интеллектуальных запросов или меньших запросов.
Дэвид, в отличие от Дмитрия, я не вижу голодающих студентов, голодающую Америку, о которой нам он сейчас рассказывал. Может быть, она и существует, но я вижу безумно растущую стоимость жилья, я вижу, как взлетает стоимость медицинского страхования, а много пишут о студенческих долгах, которые бывшие студенты не способны выплачивать, хотя колледжи, субсидируемые штатами и городами, все еще дешевые. Тем не менее, проблемы есть. Но политический класс их не хочет или не способен решать. Хотя, как говорит Пол Грегори, все они разрешимы, причем на рыночных принципах, и социализм для этого не нужен. Все-таки что происходит с Америкой?
Проблемы, которые мы сейчас имеем, они не настолько конкретные проблемы, но это просто проблемы взаимной неприязни разных групп населения, и это можно разрешить, если будет другой президент. Трамп, он дал голос тем недовольным, которые долго молчали. Но Трамп не старался примирить разных групп и создать ситуацию, где есть больше, в смысле, взаимное понимание. Ситуацию можно улучшить, если кто-то будет принимать ответственность за то, что дивизии, которые существуют между американцами, должны быть разрешены, там должен быть какое-то примирение. Политика Трампа по корыстным мотивам сделает эти дивизии хуже. Но я думаю, все-таки это временная ситуация. Даже если он теперь изберут, все-таки рано или поздно кто-то будет признать необходимость унифицировать общество. И есть почва за это. Но фундаментальные проблемы в американском обществе нет. Это очень хорошо налажена конституционная система, которые способны даже ассимилировать самые необдуманные поведения наших сограждан.
То есть, если подытожить сказанное, вы оптимист. Социализм, каким мы его знаем, не угрожает Америке.
Социализм не угрожает Америку, нет. Но угрожает Америку обдуманные шаги в направлении социальной безопасности. Поэтому надо, чтобы, если такие шаги будут предприняты, что они будут обдуманы. И, безусловно, надо, что высшее руководство страны будет больше заботиться о примирении разных групп в обществе и не стараться их использовать против друг друга.
Дмитрий, ну а как вы считаете, есть у социализма будущее в Америке?
Что такое социализм? Вообще, такой розовенький, гуманненький социализм. Такого нет, не было никогда в реальной истории. Не будет он и в Америке. Но это вообще не означает, что это общество будет стабильным. И если никогда не было здесь катаклизмов или сдвигов совершенно в другую парадигму, что их никогда не может быть. Также верили в этом и китайские императоры, и русские цари, и советские большевики. Все исходили из того, что они навечно, что это есть конец истории. Но они не были концом истории и прожили изменения не такие косметические, а глобальные в их судьбе. Очень возможно, что это произойдет и в Америке. Просто в каком направлении они будут двигаться, точно никто не может сказать. Можно только сказать следующее, что фукуямовская модель либерального капитализма не будет концом истории.
Вы слушали передачу «Сегодня в Америке. Навязчивый призрак социализма. Хочет ли почти половина американской молодежи жить при социализме? Потеряла ли Америка иммунитет к социализму?» Эти и другие вопросы мы обсуждали с экономистом, сотрудником Гуверовского института при Стэнфордском университете Полом Грегори, историком, профессором университета Индианы Дмитрием Шлепентохом и публицистом Дэвидом Саттером. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
«Шпионская жизнь» – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.